భగవతి వాసుదేవాయ
ఓం నమో భగవతి వాసుదేవాయ
ఓం నమో భగవతి వాసుదేవాయ
ఓం నమో భగవతి వాసుదేవాయ
Опять читаем, продолжаем читать Шримад Бхагаватам, пятая песня, которая называется «Движущая сила творения». Текст у нас прочитаем пятый и шестой. Глава 15. Великие потомки царя Приявраты. Текст пятый. Пратихатсувар чалаям пратихатхадаяс трая асан Иджакувидах Сунава Пратихартум Стуям Аджа Пуманав Аджа Нишатан. Перевод. Жена царя Притхи Суварчала родила ему трех сыновей, которых назвали Пратихартой, Простотой и Удгатой. Все трое не знали себе равных в совершении ведических обрядов. Пратихарта зачал в лоне своей жены Стути, двух сыновей Аджу и Буму. Текст 6. Пунариши кулайнам унгитхастатах праставо девакульяям праставанию саям хридаяджа аситвибур вибхо ратьям чам Притхушена стасманакта акутям джаджне накта друттим путрогаям раджарши праварам удара шрава аджаята сакшат бхагавато вишнор гатрирак Кришья Грита Сатвасья Калатмава Твади Лакшанина Маха Рушатам Прапта. Не будем читать перевод. Словно очень много. Сразу текст прочитаю. Царь Бума зачал в лоне своей жены Ришикули сына, которого назвали Удгитой. У жены Удгиты Девакули родился сын, нареченный Праставой. Жена Праставы, Ньютца, родила ему сына, которого назвали Випху. Випху зачал в лоне своей жены Рати, сына по имени Притхушена. А Притхушена зачал в лоне своей жены Акути, сына, названного Нактой. Жену Накты звали Друтим. У нее родился великий царь Гая. Гая прославился своим благочестием. Это был лучший из праведных царей. Господь Вишну и его воплощение, хранители Вселенной, всегда пребывают в божественной благости Вишута Сатви. Царь Гая, будучи воплощением Господа Вишну, тоже находился в Вишута Сатви и в полной мере владел духовным знанием. За этого его величали Маха Пуруша. Из этого стиха ясно этот комментарий, что есть разные категории воплощений Бога. Некоторые воплощения исходят от самого Господа Вишну, а некоторые от его непосредственных экспансий. Воплощения, исходящие непосредственно от Верховной Личности Бога, называются Амши или Свамши. А воплощение, источником которого является Амши, зовут Калой. К числу воплощений категории Кала относятся Вибинамша, Дживы, то есть индивидуальные живые существа. Они принадлежат к Жива-Татве. Есть еще другие воплощения категории Кала, которые исходят непосредственно...
Воды?
Он благоумен, где-то говорит. Есть еще другие воплощения категории Кала, которые исходят непосредственно от Господа Вишну и принадлежат к Вишну-Татве. Некоторые из них носят титул Махапуруша. Махапуруша – это одно из имен Кришны, поэтому преданного иногда называют Махапуруша. Ома Гьяна Тимиранда Сьянина, Анжана Шалаканчик, Шурам Гитамина, Тасмай Шрингурай Мага, Ванча Калкот Рупеща, Грипа Синду Бевача, Патитанам Павани Пьо, Вайшнави Пьо, Намуна Мага. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитянанда, Шри Адвайта Гадхара, Шри Васади Гаур Бхактавринда, Рей Кришна, Рей Кришна, 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 Рей, Рей, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари, Хари. Итак, продолжаются великие потомки царя Приевраты, и будет продолжаться вплоть до 16 стиха, такая маленькая, маленькая глава. И Шрила Прабхупада говорит о воплощении Господа Вишну. Мы говорили позавчера на вечерней лекции об этом, что есть категории своя группа, да? Еще вспоминаете какие? Все позавчера было. А? Да, свамши и випхи намши были. Свамши и випхи намши. И к випхинамшам относятся дживы. И вот мы немножко поговорим сегодня о дживах. Какие бывают дживы? Итак, дживы бывают нитья-ситхи, или вечно освобожденные. Далее идут какие?
Нитья-бхатхи.
А?
Нитья-бхатхи.
Какие?
Вечно обусловленные.
Рана. Ранас. Садхана-сиддхи. 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 И еще какие?
Нитья-бхатхи.
Нитья-бхатхи, вечно обусловленные. Так как жизнь в этом материальном мире идет очень долго, миллионы и миллионы лет, поэтому называют вечно обусловленные, хотя шансы вернуться домой к Богу есть. И поэтому удачливые нитья-бхатхи, они становятся садхана-сиддхи. То есть они готовятся к возвращению обратно домой, к Богу. Вот. И, как правило, садхана-сиддхи живут в ашрамах. Правильно. Если садхана-сиддхи не живет в ашраме, ему очень сложно прогрессировать. Вот и ашрамы бывают разные. Бывают ашрамы. Ашрам бывает. Брахмачари ашрам. Бывает грихастха ашрам. Ванапрастха ашрам тоже есть. И саньяса ашрам. Но все это ашрамы. То есть нужно понять, что если мы хотим вернуться обратно домой к Богу, мы должны быть вашими. Если мы не находимся вашими, то вернуться домой к Богу крайне тяжело. И будь то брахмачари ашрам, нужно, чтобы это был ашрам. Это может быть храм, но это может быть не ашрам. Это может быть общежитие. Или грихастха. Это может быть ашрам, а может быть не ашрам. Может быть дом грихометхи просто. И зачастую мы забываем, что такое по-настоящему ашрам. И ашрам – это место, где служат Богу. То есть это место, где вся деятельность, она вокруг служения Богу. Тоже храм. Все должно быть вокруг служения божества. Храм должен расширять свое влияние. И расширение влияния, это означает, что должна быть проповедь. И ашам – это значит проповедь. Если нет проповеди, значит, это уже не ашам. То же самое касается грехас. Если дом, в котором он живет, этот дом предназначен чисто для того, чтобы поддерживать этот ашрам, то это не ашрам на самом деле. Должна быть проповедь. Должно быть расширение. Должны быть божества, должен быть алтарь, и вокруг божества должна строиться деятельность. Если этого нет, как это ни прискорбно, это нужно признать, что это не ашрам. Это просто какая-то обитель. Я прихожу сюда, вот, и существую. И вот это вот понятие «я прихожу сюда и существую», оно постепенно, так как мы говорили на одной из лекций, что этот материальный мир устроен таким образом, что он постоянно нас стаскивает вниз. И вот этот обитель, он начинает нас стаскивать вниз. И мы начинаем использовать то, что нам дал Господь для наслаждения. И поэтому в любом ашраме, должен быть какой-то порядок. Должен быть порядок или устав. Не имеет значения, саньяса это ашрам. Если, например, даже в саньяса ашраме нет такого устава и порядка, он не становится саньяса ашрамом. И такой саньяси он начнет деградировать. Как однажды я помню, на национальном совете один старший преданный давал семинар, и он показывал проблемы греха с ашрамом. И он говорит, что вот у брахмачари типа там у них все нормально, в других ашрамах там все, а вот в грехасха ашраме там вот много очень проблем. И потом другой преданный, который носил шафран, он сказал: на самом деле не только у грехас проблемы, в вашем брахмачари тоже проблемы, и в вашем саньясе тоже есть проблемы. Он сказал: поверьте мне, тоже есть проблемы. И эти проблемы кроются в том, что мы в какой-то момент перестаем следовать правилам ашрамов. И эти правила ашрамов, они существуют. И они существуют, эти правила ашрамов, с начала творения Брамы. Как только у Брамы появились сыновья, четыре кумара, появился вот такой детский ашрам брахмачари. Может быть, детский, но они были, как они, как брахмачари. У него появился Нарада и так далее. Появились разные ашрамы. Затем у него появился Шива. Шива какое-то время побыл в брахмачари. Вот. Потом он стал сразу ванапрасхой стал. Шива. Не проходя ашрам грихаски, сразу ванапрасхой стал. Ну, у него коротко было там. Ашрам грихаски, появился Картикея, появился Ганеш. Да? Вот. И так или иначе. Но также появились ашрамы саньяси. Но везде Господь Брама установил везде определенные правила. И в основном эти правила, они все крутятся вокруг поклонения Богу. Если нет поклонения Богу, вот, если мы другим не помогаем стать сознающими Кришну, то постепенно ашрам начинает терять силу, и потом он перестает быть ашрамом. Вот в чем проблема. И для того, чтобы ашрам имел вот эту силу, вот эти преданные, которые находятся в этом ашраме, они птицы, как говорится, одного пера, держатся рядом. Они держатся рядом и поддерживают друг друга. Брахмачари поддерживают друг друга, чтобы был мощный брахмачари ашрам. Грихасхи поддерживают друг друга, чтобы был сильный грихасх ашрам. И то же самое саньяси. Мы можем видеть, что они периодически встречаются, они поддерживают друг друга, у них катха определенно своя, такая вот саньяса катха, они поддерживают друг друга. Вот, и поэтому, когда преданные собираются вместе, одно из важных моментов, чтобы они не занимались праджалпой. Если идет праджалпа в каком-то ашраме, то этот ашрам слабеет, он становится слабым. Вот если грихасхи собираются, начинают о работе говорить, вот сколько они зарабатывают там и так далее, как устроиться в этом материальном мире, это все праджалпа. Если они начинают рассказывать, что они увидели по телевизору, какие новости, это, в принципе, это тоже праджалпа. И ашрам, он слабеет. Ашрам слабеет, благодаря ашраму общество слабеет. И если, например, грихасха ашрам слабый, но сильный брахмачари ашрам, брахмачари ашрам начинает помогать грихасха ашраму. И наоборот, если грихасха ашрам сильный, и брахмачари ашрам слабый, то грихасха ашрам помогает. Но при этом держится определенная дистанция. Эта дистанция заключается в этикете. Какие-то темы грихасхи между собой могут обсуждать, да? Но какие-то темы в присутствии брахмачари они не обсуждают. Да? И то же самое брахмачари, какие-то темы они могут обсуждать в присутствии грихасх, какие-то темы они не обсуждают. Они обсуждают только в своем узком кругу. Как я помню, однажды меня пригласили на одну намахату в Санкт-Петербурге. И на эту намахату проводят брахмачари. И там собираются молодые ребята, которые вот так вот медитируют на брахмачари ашрам, который вот такой, знаете, мужской коллектив у них. Так, я там прочитал лекцию. Такая была лекция. в духе отречения такая была. Я увидел, что многие записывают эту лекцию. Вот я сказал, лекцию не записывать. Лекцию не записывать. Можете все в тетрадках помечать, но лекцию записывать. Из этих стен она не должна исходить. Я помню, мы в Тирупати были. Это было в 6-м году, по-моему, еще с брахмачарьями были. И президент храма, Ревати Раман Прабу, он сейчас министр в Исконе, член GBC, министр по заботе о преданных. И он пригласил нас, говорит, мы хотим вас пригласить на брахмачарскую тусовку. О, интересно. Пригласили нас, и это было такое закрытое помещение, отдельное помещение, это было не храмовая комната, потому что в храмовую комнату могут прийти кто-то вот посторонний. Там были одни брахмачари и вот этот президент Ревати Раман. Он такой, хоть он грехастха, но он такой очень отреченный человек. И выходили брахмачари, там такое место было, микрофон, стол такой был. Ходили брахмачари по очереди. Сначала старшие выходили брахмачари, потом помладшие, потом самые младшие. И каждый к этому, это проходит, по-моему, раз в неделю у них проходит. И каждый брахмачарь, он готовился к этому. Он каждый готовился к этому. И в писаниях, в лекциях, в письмах Шрилы Прабхупады и так далее, он искал какие-то цитаты, какие-то высказывания о важности брахмачаряшина. И вот они выходили и говорили, шла такая, знаете, такая сила шла. Я подумал, что нам тоже надо такое делать. И все очень вдохновлялись. Я думаю, что грехасхам тоже вот важно иногда вот такие вот делать вещи, чтобы грехасха ашрам был сильный, и брахмачари ашрам был сильный. Вот и когда мы говорим такие вещи, они, знаете, они врезаются в сознание и начинают нас вдохновлять, действовать правильно, действовать согласно шастрам и согласно разным высказываниям ачарьев. И для брахмачари очень важно это отречение. Он должен быть отречен. Хотя бы на какой-то период он отречен. Говорится, что даже если человек хочет пожить по-настоящему 3 дня как брахмачари, то его можно хотя бы на эти 3 дня считать настоящим брахмачари. Вот хотя бы три дня он должен ощутить этот опыт, что такое жизнь брахмачари по-настоящему. Будет там встать, мангаларати, вместе со всеми джапу прочитать, вот, вымыть там кухню или приготовить прасад, потом пойти на санкиртану. Вот он должен как бы окунуться. И у нас в Юрлова проводятся такие вот ретриты, мы приглашаем молодых ребят, но правда у них не получается на 3 дня, на 2,5 получается. Но вот они на субботу, воскресенье, с пятницы, они приезжают, ночуют. Вот. И чисто брахмачарская жизнь такая, чтобы они вот почувствовали. И хотя им приходится трудиться, но они потом уезжают очень счастливые, потому что они чувствуют, что вот они вот почувствовали, прикоснулись, что такое отречение. И также грехасхам очень полезно иногда приехать на выходные пожить в храме, почувствовать вот эту вот храмовую жизнь, что такое вот эта вот храмовая жизнь, что такое отречение, что такое погрузиться в служение, служить божествам, служить преданным. На самом деле храмовая жизнь, она прекрасна. И тогда такой грехасха, который вот так вот немножко хотя бы пожил в храме и почувствовал, что это такое, у него появляется такое спонтанное желание из своего дома тоже сделать храм. Так, например, вот сейчас вот в Москве на Ботаническом Ангирамуни, что он устроил? Ангира Муни каждую субботу он приглашает всех желающих с бхакти-вриксха. Они там в основном грехасхи или собираются стать грехасхами. Вот, хотя иногда бывает, что из таких бхакти-вриксх появляется брахмачари. На самом деле это большая победа. Большое очень дело. Если какая-то намахата или какая-то бхакти-вриксха какого-то молодого человека подготовила, и он становится брахмачарием. Это на самом деле очень здорово. Кто-то мне сказал, что вот у нас, к сожалению, один молодой человек ушел. И такое было впечатление, что он ушел из жизни. Ну, может быть, да, он шел для этого мира, для материального мира. Вот, и он сейчас живет брахмачарьяшами. Я говорю, для вас это на самом деле, для вас это на самом деле такое великое приобретение. Вы сделали брахмачарья, вы такое великое дело сделали, вы сделали отреченного человека, сделали. Это говорит о том, что вы движетесь в правильном направлении. И Ангера Муни приглашает вот преданных бхактивриш в храм на Ботаническом. Он теперь, хоть он ЦВК называется, но у него ориентация все-таки храма Господа Джаганнатхи. Такая ориентация сейчас. И они приезжают, брахмачари живут на третьем этаже, а они на втором этаже как-то они там устраиваются. А там две комнаты, в одной комнате матаджи, в другой комнате прабу. И они вот утром, встают, совершают омовение, идут на мангаларати, раз в неделю, у нас суббота-воскресенье, идут на мангаларати, вся утренняя программа, и у них лекция. Вот. И это помогает сформировать правильный греха с хашем. И также преданные, Москва большая, много районов, у них уже появляется округа сейчас. Я видел, недавно меня пригласили лекцию прочитать на ретрит для лидеров Бхактивриш. Они мне дали распечаточку, я посмотрел, я там насчитал, что округов уже, около 6 округов уже в Москве. И у них уже название Северный округ, Северо-Западный округ, уже такие названия. Уже сферы влияния такие, Западный там округ или Восточный округ. И в этом округе уже где-то от 6 до 12 бхактивриш. Вот в этих округах уже круга пошли, развиваются уже круга. Вот и в этих округах они тоже устраивают вот такие вот программы утренние. По крайней мере, район, это не так далеко. И кто-то из преданных приглашает к себе на мангаларати. И преданные приезжают, устраивают программу. Устраивают мангаларати. Мы по городам ездим, тоже устраиваем такие программы. Мне главное интересно, у меня вот как-то больше получается не в своем регионе. В своем регионе как-то так. Уже когда приезжаешь в регион, это не является уже событием. А когда приезжаешь куда-нибудь на Украину или в Белоруссию приезжаешь, и преданным говоришь, давайте, преданные, проведем ретрит по джапе. Давайте приезжайте на мангаларати. Проведем мангаларати вот с правильным сознанием, с таким рассказывающим, с каким сознанием нужно проводить мангаларати. Потом вместе джапу прочитаем, сядем, не будем ходить взад-вперед, а вот так вот сядем и прочитаем джапу. Потом лекция будет, прасад, все. И преданные приезжают, полная алтарная. По 100 человек приезжает. По 100 человек на такси приезжают. Кто на велосипеде, кто на такси, кто-то на своей машине заезжает за преданными. И полная алтарная вообще. Однажды, вот мы были в Харькове, там было около 100 преданных было, и в алтарную не вошли все. Ну, когда мангаларати было, там еще вошли, потому что стоят, место меньше занимают. А когда джапу съесть, уже не входили в алтарную. Вышли на улицу все во двор, расстелили ковры, там джапа-ретрит. Джапа-ретрит провели. И так, знаете, очень-очень интересно. Приходишь немножко пораньше на мангаларати, смотришь в окно, и там такие зеленые огонечки так подъезжают, такси такие подъезжают, преданные высыпают, так, полная алтарная. Вот. Это очень вдохновляет. Это говорит о том, что преданные хотят правильно развиваться. Они хотят развиваться. Я вижу очень многих преданных в течение уже многих лет. Некоторых вижу по 10 лет. И, к сожалению, вижу, что они не развиваются, они стоят на месте. Проходят годы, они стоят на месте. Это говорит о том, что они не утвердились в своем ашраме. Не утвердились в своем ашраме и не развиваются в своем ашраме. Поэтому очень-очень важно развивать ашрам, и чтобы ашрам был не просто ашрам, чтобы это был ашрам сознания Кришны. Как, например, Гоп-Кумар, когда попал на Индралоку, там были... Он занял пост Индры. Там были любые возможности для чувственных наслаждений. Сам по себе Гоп-Кумар, он хранил в своем сердце дух отречения. И он там произвел революцию на Индралоке. Он поставил божество и сказал, все должны приходить на Мангаларати, все полубоги, все. Вот, и он там Вайкунтху устроил на Индралоке. Один преданный может. В какой-то момент, даже в грехасхашами, Господь показывает, что нужно быть более отреченным. Ты очень сильно наслаждаешься. Отречение должно быть. Во всех ашрамах должно быть отречение. И вот был один царь Джайпура. Джайпур, он, в принципе, недалеко от Вриндавана находится. Один царь Джайпура был. И он всю свою жизнь наслаждался. Он был очень строгим, даже жестоким порой. И порой он убивал даже неповинных людей. Не разбирался, виноваты, не виноваты. И вот такие вот греховные действия, они порой приводят к таким последствиям. И у каждого царя есть какие-то свои шпионы. И один шпион его однажды пришел к нему и сказал: «Дорогой царь, у меня есть очень-очень важная вещь, с которой я хотел бы с тобой поделиться, очень серьезная. Но, пожалуйста, если я тебе скажу об этом, это очень важно для тебя, пожалуйста, не казни меня, не наказывай меня, потому что это очень важно для тебя, это для твоего блага». И царь сказал: «Хорошо». И тогда этот шпион, он сказал: «Дорогой царь, готовится покушение, готовится убийство. И не просто убийство, готовится царь-убийца. Убийство. Тебя хотят убить. Тебя хотят отравить». И он сказал: «Кто это? Скажи мне немедленно». Он сказал: «Царь, приготовься. Это будет очень непростое для тебя испытание». И он сказал: «Это царевич. Это твой сын. Он хочет отравить тебя. И в ближайшие дни он это сделает. Потому что он хочет стать царем, и он уже дольше не может ждать. Он думает о том, что ты уже в воле уже понаслаждался, пора дать понаслаждаться другим». И это был сильнейший удар для царя, потому что он был привязан к своему сыну. Как любой отец, привязан к своему сыну, который является наследником, продолжателем дел. Он схватился за голову, зарыдал, он сказал: «Я столько вложил в своего сына». И вот. И тогда он решил. С одной стороны, был страх какой-то, страх за свою жизнь, да. С другой стороны, было очень глубокое разочарование. Он понял, что жизнь прошла совершенно напрасно. И он понял, что нужно просто оставить это все, что этот мир, он очень-очень жестокий, что порядочному человеку не место здесь. И он оставил, ночью он убежал из дворца, пока его царь не убил. Он пошел какими-то тайными тропами. И так или иначе, путь его привел во Вриндаван. Привел во Вриндаван. И он даже не во Вриндаван пришел, он пришел на Варшану. А на Варшане все поклоняются Шримати Радхарани. И он увидел, что люди живут просто, но с другой стороны, они очень счастливые все. Они все очень радостные, они встречают друг друга, улыбаются, говорят: «Раде, раде», и все отвечают:
«Раде, раде».
И улыбаются. Вот. И он начал повторять мантру, это сампрадая, кумара сампрадая. Эта мантра похожа немножко на Хари Кришна, и в той... С другой стороны, не очень похоже. И они говорят: «Рады Кришна, рады Кришна, 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 рады, рады, рады Шьям, рады Шьям, 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 рады, рады». Очень похоже, но в то же время. Вот. И он начал повторять эту мантру. И он, когда уходил, он даже денег с собой не взял. У него даже дома не было. И он подумал, одна из голов Брамы. Дело в том, что Варшана, она находится на четырех холмах. Это головы Брамы. И он где-то нашел пещеру. Стал жить в этой пещере, повторять целыми днями мантру. И он выходил днем и собирал мадхукари. Ему давали несколько мадхукари. Вот, и он однажды... И он уже был старым. Он уже был таким старым. Бабаджи уже был. И однажды он выронил свои четки, в пещере было темно.
Он по ночам повторял, целыми днями, наверное, ночью повторял мантру. И он стал нащупывать в темноте эти четкие. И он взял что-то и подумал, что это четкие, но это оказалась змея. И змея его ужалила в палец. И он выскочил из пещеры и начал кричать «Рады, рады, рады, рады!» Начал кричать, звать Шри Мати Радхарани. И когда он распространяется по телу, вот это место начинает неметь. И вот этот палец, он сразу же начал неметь. Яд начал распространяться. И он кричал «Рады, рады, спаси меня, рады!» И вдруг он почувствовал, что вот это онемение, оно уже на руку начало распространяться, оно начало проходить, онемение. И постепенно вот этот палец, это онемение, и палец начал шевелиться. Вот. И при свете луны он вдруг увидел, что яд прям выходит из пальца, прям капает. Это желтая, ядовито-желтая жидкость, она прям капает из пальца. Вот он понял, что Шримати Радхарани спасла его. Он вернулся в пещеру, нашел свои четки и начал еще с большим чувством начал повторять мантру. Но, к сожалению, этот палец начал гнить, и у него пошла гангрена. Пошла гангрена, он испытывал сильную боль, он понял, что все равно он, наверное, умрет. Вот. И он начал опять молиться Шримати Радхарани, начал звать ее, плакать. Сказал: «Шримати Радхарани, мне так больно, что я не могу даже мантру повторять от боли». И однажды пришла девочка, местная девочка, она сказала: «Бабаджи, а почему ты плачешь?» Он говорит: «Я вообще повторяю мантру, и я должен вообще от счастья плакать, но я плачу от боли, мне очень больно, я просто зову Шримати Радхарани». И она сказала, и она ему сказала, что: «Я знаю доктора, здесь очень хороший доктор, давай я позову доктора, он тебя вылечит». Он говорит: «Ну ладно, позови». Она говорит: «Позади, подожди несколько минут, и доктор придет. Через несколько минут доктор появится, он тебе все сделает. Я позову очень хороший доктор». И он начал ждать, но девочка не приходила. Ушло несколько минут, час прошел. Но вдруг он заметил, что вот эта гангрена прямо на глазах стала проходить. И вот эта вот рана, зияющая рана, которая была на этом пальце, этот палец вдруг все затянулось, и он стал нормальным этим пальцем. И он тогда понял, что это была сама Шримати Радхарани. И он опять заплакал уже не от боли, он заплакал от боли разлуки, он заплакал от того, что он не узнал Шримати Радхарани, что сама Шримати Радхарани к нему пришла, и он ее не узнал. И в любой момент нужно понимать, что в какой-то момент придет этот момент отречения, придет. Ему нужно быть готовым. Мы можем заболеть очень тяжело. Вот недавно Мата Джамбавати оставила тело. И это отречение, оно может на больничной койке быть. Оно может быть в ашраме. Но это отречение придет. И поэтому любой человек, находясь в любом ашраме, он должен быть готов к этому отречению. И когда придет вот этот вот момент, нужно быть готовым оставить все. Нужно быть готовым оставить свой дом. Потому что смерть она забирает. Дом забирает, родственников забирает. Любимую дочь заберет. Мужа заберет и так далее. Все. Она заберет это грубое тело. И мы тогда почувствуем, привязаны мы к этому грубому телу или не привязаны. Я помню, мы были в Майпуре в прошлом году. И там я посетил одного преданного. А этот преданный оставлял тело, уже была последняя стадия рака была. И я реально увидел высохшие мышцы, их уже почти не было. Это были кости, которые реально были обтянуты кожей. Вот такое вот тонкое бедро, потом такой сустав шел, потом опять тонкое. И он весил там килограммов 25, наверное, весил. И мы приходили к нему, преданные пели, и я с ним общался, это он раньше санкиртаной занимался. На Украине он был, не летело имя его, к сожалению. И мы заметили, что он привязан к этому телу еще. Преданные пытались подбодрить его. Потом мы начали проповедовать: не привязывайся к этому телу, ты посмотри, это тело уже, это не тело, это непонятно что, это ужасная вообще вещь, это скелет. У него, вот знаете, лицо было прям по форме скелета, потому что кожа, она прилипла она прилипла вот к черепу, прилипла, как скелет был. Это был Экадаш, и я ему сказал, ты знаешь, говорю, ты говорю, не беспокойся, будет хорошо, мы тебе Экадаш посвятим. Ты не представляешь, что такое Экадаш в Майпуре. Это очень мощно на самом деле. И близилась Гауру Парнима, осталось до Гауру Парнима, там 3 или 4 дня осталось до Гауру Парнима. Я ему говорил, проповедовал, было бы здорово, говорю, если бы ты в Гауру Парниму тело оставил, говорю. Не привязывайся к этому. Ты находишься в Дхаме, здесь Гауранга, он тебя заберет. Представляешь, какой ты удачливый. Ты оставляешь тело в Навадвипе, оставляешь тело в Чичитанье, в Чандрадае Мандире. О чем можно еще мечтать? Вот я ему так проповедовал. И знаете, что интересное произошло? Интересные вещи произошли. Мы посвятили Экадаш. А он к тому моменту, когда я ему проповедовал, он уже, у него были спазмы, он даже воду не мог пить. И пришел врач, я нашел одного врача русского, он анестезиолог. И он сказал, так, и он спросил, сколько, говорит, ты уже, говорит, пить не можешь? Он говорит, говорит, уже второй день пошел, я не могу пить. И он сказал, говорит, обычно, говорит, по моему опыту, говорит, протягивают где-то дней 5, говорит, и все потом. Но, говорит, ты дней 7 протянешь, говорит. И потом, когда мы ему посвятили Экадаш, ему стало лучше. И он начал пить. Питательный раствор начали ему. И у него загорелась надежда, что он выживет, представляете? Надежда. И потом, когда настала Гауру Пурнима, Господь Чайтанья пролил на него милость. И он, знаете, он оставил эту надежду выжить. Он оставил эту надежду. И потом на следующий день, это когда... праздник называется? На следующий день, как он называется?
Джаганат.
Джаганат Амишара... Как же называется? Ладно, пир Джаганат Амишара. Когда Господа Чайтанья, в честь Господа Чайтанья он устроил пир. Господь Чайтанья явился, когда поднялась луна. Когда появилась луна, на следующий день он всех собрал, устроил пир, там наречение именем, там было все вот эти дела. Вот он вот в этот благоприятный момент он оставил тело. Какой-то момент придет. И поэтому очень важно. Дух отречения, что такое дух отречения? Дух отречения это привязанность к Господу. И вот это вот именно привязанность к Господу, это отречение, оно само придет. Просто само придет. И у нас, не забывайте, что есть, знаете, такое еще одно из определений. Главное определение – это «Ани абилашта шуням гьяна кармадина вритамана паляна Кришна мушилам». То есть позитивная деятельность для удовлетворения Кришны, отбросить гьяну, карму и так далее. Но есть также еще одно определение, хотя оно не является главным, но оно для нас тоже очень важно. Оно тоже очень важно. Больше оно важно, конечно, для... Грехас, хотя для отреченных людей тоже. Анасактасия вишаям, ядхьяртать у паюн дартагам, нирбанда Кришна самбанде, юкта вайракьям учате. То есть у нас может что-то быть, но истинное отречение – это не отречься от всего, а использовать это в сознании Кришны. Нужно посмотреть, прийти домой и посмотреть, что я использую в сознании Кришны, что я не использую в сознании Кришны. Нужно все использовать в сознании Кришны, все, что у меня есть. И вот это высшее отречение, юктавайрагья. Если, например, другие сампрадаи, там нет этого принципа юктавайрагья. В ши сампрадаи нет принципа юктавайрагья. Там есть вайрагья, нужно оставить все. И там некоторые грехасхи, они живут в очень простых домах, в хижинах живут. И вот вместе с женой они идут, ходят, просят подаяния. И Шрила Прабхупада говорит, нет, у нас юктавайрагья. Мы можем все иметь. Но все мы должны... пользовать знание Кришны.
Я сейчас на пару минут вас оставлю, вы пока вопрос подготовьте. Сейчас приду.
Если честно, у меня был такой настрой дать брахмачари класс, потому что когда я начинал лекцию, здесь были одни брахмачари. Я думал, сейчас брахмачари класс дам. Потом матаджи потихоньку начали подтягиваться. И поэтому формат пришлось немножко изменить.
Заметили.
Какие у нас вопросы есть?
Вот такой вопрос. Какой должен быть баланс для разных ашрамов, то есть по теме, о которой говорили, про ашрамы, для брахмачариев, грихас, саньяси, ванапрас, то есть баланс между практикой садхана и проповедью?
Каков баланс, да? Какой баланс? Вашим брахмачарием очень такой важный момент, принципиальный момент, это развивать гуру ништу. Тут очень важно. То есть твердая вера в гуру. Вот. И брахмачари, у него должна быть садхана, садхана быть хорошая. Вообще у каждого преданного должна быть садхана. Потому что если некоторые просто надеются на то, что я как-то вот на какой-то милости проеду. Но садхана должна быть. Конечно, у нас бывают какие-то моменты, когда нас вышибает, большие праздники или мероприятия какие-то, когда иногда сутками бывают преданные. Я помню, когда Гопал Кришна Госвами приезжал, я помню, встал на Мангаларте, но встал рано, до 3 часов я еще встал. И видел матаджи, которые с вечера делали гирлянды для божеств, для гуру делали. И они так и не спали. Уже вставать, они говорят, ну сейчас на Мангаларте пойдем. То есть баланс таков. Нужно подключать разум и следить. Это хороший вопрос, потому что я сталкивался, все чаще и чаще я сталкиваюсь с такими вещами, что в какой-то момент преданный начинает испытывать усталость. То есть вот представьте, мы жили в материальном мире, да, уже много-много жизней. И мы жили в гунах. Не нужно забывать, что мы были в гунах. И, как правило, это далеко не высшие гуны. Как правило, это гуна страсти и гуна невежества. Вот. И поэтому вот это вот влияние гун еще где-то внутри, оно остается. И когда мы вдруг приходим в гуне благости, резко приходим в гуне благости и на трансцендентный уровень, вот то, что пропитано вот этими низшими гунами, оно начинает бунтовать. Бунт какой-то. И в основном этот бунт, он передается на ум. И ум, как правило, знаете, что говорит? Он говорит, он сразу ставит крест. Разум, скорее всего, другое что-то будет говорить. А ум говорит, что это не для тебя. Он сразу говорит, это не для тебя, это очень тяжело, ты не тянешь. Но если преданный уже много лет практикует, он может заметить, знаете, есть такая вот поговорка такая, как одному царю, один мудрец дал монетку и говорит, если тебе будет очень плохо, очень тяжело, вот, возьми и посмотри, что там написано. Вот он ему дал эту монетку, она была закрыта, в чехольчике была в таком закрытом. Не смотри, говорит, только когда совсем плохо будет, тогда вот откроешь и посмотришь. Вот, и однажды его там пригрузило, так ему было тяжело, он достал эту монетку и читает, и там написано, все пройдет. Он издевается надо мной. Взял ее, бросил эту монетку. Потом подумал, ну монетка-то золотая, все-таки надо взять. Потом взял ее. Потом поворачивает, на другой стороне написано, и это тоже пройдет. То есть, вот это вот правило, что все на самом деле проходит. И вот опытный преданный, он знает, что вот сейчас мне тяжело, но это пройдет. Опытный преданный, он знает, что все равно пройдет. Потому что пока есть у нас... Мы еще не вышли на стабильный уровень, на уровень, который называется ништха. У нас вот так вот будет как-то идти. То ум нас начинает загружать, то тело что-то побаливает. Вот. Но в конце концов, иногда я даже за собой замечал, что такая вот, вот сегодня была усталость, такая усталость что-то такая накопилась вчера, видимо. Работал хорошо. Вот. И подумал, может быть, лекцию не давать что-то. Ну, просто взял, прилег буквально на 5 минут. Просто лег, так расслабился немножко. Но встал, все прошло. Это все проходит. И вот эти вот настроения, к чему задан этот вопрос, баланс. Это все проходит. Иногда можно устраивать какие-то такие дни, чтобы отдохнуть. Лучше, конечно, это делать в сознании Кришны. Можно лекции послушать, можно что-то приятное. Взять книгу, любимую книгу почитать. Послушать любимые лекции, послушать. В конце концов, можно приготовить любимое блюдо. И смотришь, все проходит. Единственное, не нужно это возводить в систему, чтобы, знаете, как заходишь в храм, и лежит брахмачари такой, лежит с таким лицом, и на этом лице написано: «Ну когда же все это закончится? Ну когда же, наконец, я помру и вернусь домой в Богу? Не будет этого!» Потому что брахмачари символизируют это ноги. Брахмачари – это ноги, это работа. Тело молодое, можно много сделать. Вот. И брахмачарями ими руководят старшие. И они занимают свою энергию в правильном русле. Но когда становится тяжело, и мы думаем, как этот баланс найти? Ну ничего страшного. Немножечко отдохнуть можно. Полчасика. Часик максимум. Потом пройдет, все пройдет. Проходит все.
Для других ашрам.
100%. Это проходит. Вот. И потом снова мы начинаем. Когда преданный выходит на уровень гуны благости, у него все это вот как-то вот гармонизируется. И он, например, знает, что ему достаточно отдохнуть полчаса, и все, настроение сменится, усталость пройдет, он все это четко знает. Опыт уже есть. Грихасхи это желудок. Желудок означает снабжение. Это обеспечение. Обеспечение не только своей собственной семьи. Для грихасх у них на самом деле у них, даже если у них нет детей, у них есть дети. Их дети – это брахмачари, они должны это понимать. И даже если у них есть дети, у них есть еще дети, все равно брахмачари. Вот и грихасхи, они как родители, они обеспечивают не только себя, они обеспечивают брахмачари тоже. Вот нужно медитировать, грихасхам нужно медитировать на пример из жизни Танурдаса. Вот очень яркий такой пример. Когда Рамачари, это был его ученик, он хотел показать славу, он был настоящим грихас, он был отреченным, таким внутреннее отречение у него было. Вот и Рамачари очень ценил его, и брахмачари завидовали, и они говорили: что это наш гуру Махарадж внимания ему много уделяет, может быть, наш гуру Махарадж немножко в мае уже. Такие вот настроения были, и он почувствовал это, и он решил показать славу Данурдаса. Он однажды одному брахмачари сказал: иди к Данурдасу. Похоже, Данурдас, он привязан очень сильно к своему дому, к своей жене. Все, что у него дома, если он, похоже, привязан к этому. Сходи. Брахмачари ему сказал: сходите, приведите его ко мне, скажите, что я побеседовать с ним хочу. А пока его дома нет, там жена. Вы потихоньку подойдите и снимите с ее тела украшения. Ты один брахмачари позвал. А потом, говорит, когда он вернется, посмотрите, что там будет. И вот мы его выведем на чистую воду. Брахмачари прибежал, разбудил, уже ночь была, разбудил. Танурдас сказал, что Гуруджи тебя зовет срочно, что-то хочет важное тебе сказать. Он собрался, пошел, жена осталась спать. Вот, и они услышали брахмачари, она так глубоко дышит. И они зашли и начали аккуратненько с нее снимать драгоценность. И она подумала: боже мой, брахмачари пришли и снимают с меня драгоценности. Похоже, в ашраме дела очень плохи. Очень плохи. Раз уже такое происходит, вообще плохо дело. И она лежала на боку, и с одного бока они все сняли. Вот. И она аккуратненько начала так переворачиваться, чтобы они с другого бока сняли. Они испугались и убежали. И потом Данурдас приходит, и он смотрит странное уже не. На одной стороне есть драгоценность, на другой стороне нет драгоценности. Что это такое? Она сказала: пока тебя не было, пришли брахмачари, и вот я лежал, и они начали снимать с меня драгоценности. И он сказал: ну и что? Что дальше? Она говорит: ну я, говорит, начала переворачиваться, чтобы они с другой стороны сняли драгоценности. И я подумала, что там, видимо, дела очень плохо идут, и надо им как-то помочь, вот, чтобы они могли снять. И они испугались и не взяли, и убежали. И он сказал: ты гордячка! А она говорит: почему? Почему ты переворачивалась так, что они испугались? Надо было переворачиваться так, чтобы они не испугались, чтобы они сняли все. Эти бормочали, они все это видели, все это слышали, они были поражены. Вот это вот пример настоящего греха. Вот надо вот медитировать. Это очень хорошая медитация. Вот уходишь, вот так иногда смотришь, что там написано, и смотришь, у храма 3145 рублей долгов. Конечно, долг небольшой, в общем-то. Маленький долг. Но храма не должно быть долгов. И это говорит о том, что грехасхам надо на эту лилу медитировать. Очень, очень удивительная лила. Все должно быть в балансе. И поэтому брахмачари, они живут, ну, как бы по расписанию. Вот это вот время на садану, вот это вот время на отдых, время на чтение книг. Например, на Динамо там у них все четко. Вот это вот время на Санкиртану, вы должны во столько-то приехать. Они приезжают, вот это время на чтение книг. Никто не ходит, все прям сидят, читают книги. Никакой проджалпы, ничего. Все, сидят книги. Ну вот вам час, идите постирайтесь. Вот час стираются. Все, брахмачари, все должно быть расписано. И на самом деле, эта гуна благости, она делает их счастливыми. Я помню, когда переехал жить в ашрам, я такое счастье испытал. Так. Иногда меня, конечно, пригружало, но потом смотришь, на следующий день все нормально. Прошло, все хорошо, все замечательно. Просто надо продолжать. И поэтому этот лозунг Шрилы Прабхупады, вот, брахмачари ашрама, он тоже очень относится. Очень просто продолжать, несмотря ни на что, просто продолжать. Есть такая история, один брахмачари, у него тоже вот так пригрузило, и он подумал, что все, надо крест на брахмачари ашраме ставить. Все, невозможно. Невозможно практиковать. А другой брахмачари, он был опытный, он знал, что все это пройдет. И тот уже собрался уходить, а тот говорит: иди, я тебе что-то дам. Иди сюда. И он его позвал, говорит: ну на, напоследок, съешь гулабджаму. Он дал ему гулабджаму, тот съел. Ну что, еще хочешь? На, еще съешь. И он съел несколько гулабджамунов и подумал, он потом сказал, о чем он подумал. Я подумал, что если я уйду, там таких гулабджамунов не будет. Ладно, я остаюсь. То есть это проходит все. Поэтому у Мададжи Иштибрит должен быть холодильник на замке, и там должны быть гулабджамуны всегда, если что.
Все.
И все. Или грехаски приходят, ему раз гулабджамун. Что, долги? Не должно быть долгов. Нет долгов. Ничего, просто.
Ну, на самом деле проще, да? Просто вот если послушать проповедников, там грехасты говорят, женщин нужно обязательно родить детей минимум. Меняет, да, духовную жизнь.
Но опять же нужно действовать в настроении юкта вайраги. Есть, знаете, есть везде плюсы свои, есть минусы свои. Везде есть где-то, вот у женщин, например, у матаджи, у них есть тоже плюсы свои на самом деле. Мужчины, они жестче. И это им мешает полюбить Кришну, может быть, жестче. Они более отречены, конечно. Например, мужчине отправиться в командировку, это плевое дело, взял портфель и поехал. Женщине это целое дело. В командировку туда отправиться. Она думает, кто кому, на кого я это оставлю, вот это кому, это что, а этот как без меня, вот у них сложно. И у мужчины, у него такой сильный разум, он, например, какие-то вот такие моменты, какие-то такие слабости, он может увидеть, что это, например, вот эту формулу реализовать для него проще, все пройдет для мужчины. Женщина, она может там в истерику, например. Но у нее сильнее чувства, и у нее сильнее ум, но это в то же время ей легче развивать расу с Кришной. Она в женском теле, Кришна мужчина, ей легче развивать. Ей вот чисто ментально это легче намного. Женщине, например, намного легче плакать по Кришне. Намного легче. Даже если женщину где-то пригрузило, и ей кажется, что весь мир рушится, и она просто начинает где-то в уголочке, спряталась куда-то, чтобы ее никто не видел, и начинает плакать просто по своей так сказать, несчастной жизни, но при этом стоит ей хотя бы сказать: «О, Кришна!», Кришна сразу же явится. И в этом плане женщинам легче, чтобы мужчинам выдавить скупую мужскую слезу, ох, нужно как потрудиться. Поэтому есть везде правила. В плане детей, если женщина настоящая вайшнави, преданная, она очень много вкладывает, особенно в сына. Ну, женщины, они вообще к сыновьям больше привязаны. Мужчины, они больше к дочерям. Вот я приезжаю к одному преданному в Нижний Новгород, захожу к нему домой, и я вижу, что отец, он от дочки без ума вообще. Жена как-то спокойно к ней относится. И женщина, она вкладывает в сына, потому что она знает, что в будущем сын будет оплотом, он о ней позаботится, сын. И я вам просто опишу одну историю. Я опишу счастье женщины одной. Она уже была пожилая женщина. У нее было двое детей, дочь, она преданная, дочь и сын. И дочка тоже стала преданной. Вышла замуж за преданного. Они совершили все самскары. У них дочка такая родилась. Ну, видно, что в прошлой жизни 100% преданная была. Вот. Но сын был наркоманом. То есть вообще полная противоположность. И это была страшная головная боль. Вот. Для этих двух женщин. Не знали, что делать. Но так или иначе, у него было одно положительное качество. Несмотря на все его дурные привычки, они проводили на махат у себя дома. Если о чем-то его попросить, он мог сделать. И они его просили, пожалуйста, он на машине ездил, машина у него была. У них до драк доходило дело. Мать прятала ключи, чтобы он не брал машину. Он ехал на машине, потом наркотики покупал, а потом такой на веселье возвращался. Для нее это было очень больно. Она прятала ключи, были скандалы, слезы, истерики были. Ужас. И он просто подвозил преданных. И служение вайшнавам, оно сыграло свою роль. И он еще от просады не отказывался. Сыграло свою роль. Однажды они начали спорить с сестрой. Сестра ему начала доказывать, что сознание Кришны – это намного лучше, чем жизнь, которую он ведет. Она не могла ему доказать никак. И она потом сказала, на слабое место она давила: «Ты любишь читать, ну не прочитай вот эту книгу». Она дала ему Шриша Панишат. И когда он прочитал Шриша Панишат, он на этот мир взглянул по-другому, сказал: «Вот дураки-то!» Я, конечно, догадывался, что все дураки, но чтобы настолько, вот дураки-то, говорит. Вот. И он стал читать, в конечном счете он стал преданным. Он был странным преданным. Очень странным преданным. Его даже в храм не пускали. Он однажды решил принять омовение вашими брахмачари и начал вообще по территории, по храму разгуливать в одной гамче. Там матаджи, все. Президент сказал убрать его, чтобы его духу не было. Ну и потом Кришна так устроил такую ситуацию интересную. У меня не было водителя. Я был согласен, даже на наркомана был согласен, лишь бы водителем был. Вот он стал моим водителем, мне пришлось, конечно, с ним там попотеть, Но потом его взяли вашим брахмачари, Он стал книги распространять, хорошим брахмачари стал. Причем при этом он так вот решил, что я останусь брахмачари. Его мать заболела тяжелой болезнью, раком, по-моему, она заболела. И когда она оставляла тело, она была очень счастливой. Ее дети были в сознании Кришны. Ее дочь, там вся семья в сознании Кришны. Муж такой очень серьезный, преданный. Дочка преданная. И сын вашими брахмачари, она была счастливой. Вот это вот счастье женщины. Дети, это, конечно, аскеза, но зато потом, когда дети становятся чистыми преданными, то вот это вот и является вот этой наградой, это такое счастье. И когда дети непреданные занимаются чем-то, чем попало, это, конечно, откладывает. Поэтому если у кого-то из грехастых есть вот такие дети, которые непреданные, не нужно забывать, что это не нужно Некоторые даже говорят, лучше бы вообще у меня этого сына не было, лучше бы вообще у меня этой дочери не было. А не надо так говорить. У нас есть брахмачари, брахмачари тоже как дети. Это тоже в них вкладывать нужно. Если мы вкладываем в брахмачари, грехасхи вкладывают в брахмачари, они становятся чистыми преданными. Это такое же, они испытывают такое же счастье. Кришна так устраивает. Они испытывают такое же счастье, как будто наши собственные дети стали чистыми преданными. Вот такое же счастье испытывают. С вопросом.
Я сначала хочу сказать, вы обмолвились, что сегодня вы устали, встались, да? Но сегодня вы намного красивее, чем вчера.
И знаете, есть такая поговорка. Мужчина должен быть чуть-чуть прекраснее черта.
Мне говорил еще раз, чтобы только кони не пужались. Знаете, вы сказали Ашриша Панишат, и я в текущий год 10-й ухаживала за мамой, я видела воочию, как работает Ашриша Панишат. Это что-то вообще. Она сначала была против того, что я поменяла там религию, то все. Были такие моменты, когда она мне сказать не могла, но она это все носила себе. Хотя я устраивала, что преданные не пьют, не курят, молятся, все это она, потому что женщина была религиозна. И так как она читала Шриша Панишат, но я ей сначала насильно давала руки. Я говорю, вот возьми, читай, вот все, у тебя нет другого выхода, все, вот это тебя спасет, все. Вот. И так ты наверила в Бога, она Шриша Панишат решила вот, почитать, что это за книжечка. И так к ней привязалась, что она читала каждый день. Каждый. Она у нее, она потеряет на столе, если нет, на тумбочке книгу, книжку. Она мне просила, дай,
дай. Это дополнение или вопрос? А? Вопрос или дополнение?
Это дополнение, и я хочу восхититься. Вот. Сколько Шриша Панишат работает. У меня, потому что мама была очень привязана к деньгам и к вещам. Она не знала, как это она все оставит, вот это вот, как она это все оставит.
С вашего позволения немножко прокомментирую. Тоже важный момент такой. От нас самих очень много зависит. Вот преданные иногда рассказывают такие вещи. Как так происходит, что человек был материалистом, и потом вдруг в момент смерти он. Вдруг последнее слово Кришна вдруг произносит. Но это происходит по парампаре. Шрила Прабхупада однажды сказал, что все благочестивые поступки, он писал в своей книге, что тот, кто повторяет Хари Кришну, он уже прошел все аскезы, все паломничества, все жертвоприношения, эпитимии и так далее. И они сказали, неужели мы все это прошли? Он сказал, нет, я за вас это сделал. То есть это как бы идет от Шрилы Прабхупады, вот эта вот милость идет нам. И благодаря этому мы можем практиковать, да? И эта парампара, она на самом деле дальше идет. Вот. Есть, знаете, есть разные парампары. И также есть семейная парампара, это тоже, они тоже с нами связаны, родственники. Они связаны с нами. Если мы практикуем очень серьезно, то мы можем освободить своих близких, можно освободить. Чисто своими. Хотя они не подают никаких признаков вообще. Вообще, казалось бы, никакой надежды нет. И потом в какой-то момент милость, она может постепенно проливаться, а может так, знаете, как поток, как водопад, внезапно. Все вот это может измениться. Таких случаев много, на самом деле. Это зависит от нас. И если мы хотим, чтобы наши родственники стали преданными, первое, что нужно сделать, первое, это очень-очень важный момент. Он стоит на первом месте. Это нужно как-то не быть к нему так вот привязанными. Потому что вот эта вот привязанность, она приводит к тому, что через нашу привязанность к ним мы начинаем как бы сканировать и обретать их привязанность. Вот поэтому нужно быть тхирой, нужно быть в равновесии быть. Нашу привязанность к ним мы проецируем через Кришну. И мы должны понимать, чем мощнее мы развиваемся в сознании Кришны, тем большее благо они получат. Не имеет значения, чем они сейчас занимаются. Может, самыми отвратительными делами занимаются. Это не должно нас обескураживать. То есть мы должны продолжать и верить в то, что... И можно просто молиться. Я, кстати, иногда тоже так молюсь, и потом я вижу результаты этой молитвы, очень потрясающие результаты. сказать: Кришна, вот я тебе служу, я все свое время, свободное и несвободное, пытаюсь отдать тебе, вот, и я вот не могу о них позаботиться, у меня ни квалификации нет, ни сил, ну ты уж сам с ними разберись как-нибудь. Это одна вещь, и вторая вещь тоже очень интересная. Когда мы заботимся о других, мы можем заботиться о подопечных, о своих, будь то бхакти-врикша или, например, наставническая, или если у нас этого нет, мы можем заботиться о брахмачари. Должна быть такая твердая вера в то, что Кришна решит наши проблемы. Не надо думать об этом, беспокоиться, не решит, а решит 100%. Решит все, не только наши проблемы, проблемы с нашими родственниками. Если мы не можем позаботиться о своих детях, чтобы они стали преданные, давайте позаботимся о детях, которые принимают отреченный уклад. Это 100% Кришна позаботится о наших детях, которые кровно с нами связаны. Хорошо, спасибо.
А можно
последний
вопрос?
Да.
Хорошо. Начинающие бедные, которые учат...
Именно на картику хотят. Почему они в Майпур не хотят?
Бедные,
лучше, конечно, самое безопасное.
Начать с Майпура, да.
Это надо в Майпур отправить. Даже на картику лучше в Майпур отправить, потому что там все равно там проходят. Лучше, конечно, я бы их одних не отпускал бы. Даже вот мы сейчас проводим парикрамы и так далее. И уже вот преданные в регионе, они такие родные все становятся, как дети. И поэтому очень хочется, чтобы... Точно так же, когда родители отправляются куда-то, они хотят, чтобы дети были под боком. Точно так же очень хочется, чтобы преданные из региона были рядом, были вместе, чтобы могли их видеть, чтобы они правильно развивались в дхамме. Потому что дхамма, оно как увеличительное стекло. Если ты делаешь что-то правильные вещи, все это в сто крат может увеличиться. Если ты совершаешь какие-то оскорбления, это тоже в 100 крат увеличивается. Поэтому в дхамме нужно быть осторожным. Я бы, конечно, с кем-то отправил. Не знаю, я думаю, может быть, я на картике тоже поеду. Сейчас я просто вот размышляю. Я вот 10 лет на картике не был.
Это преданные шумы, которые вот так они пришли.
Видите, даже в Бразилии можно обрести себя.
Познакомиться.
Что же говорить об Иваново? Вот, лучше, конечно, с кем-то отправлять. Если они в картику поедут, то лучше их, чтобы они Майпур посетили хотя бы на 3 дня, просто зашли в храм, получили у Шишарада Мадава благословение, у Панчтатва получили. Просто получить благословение от Хамы. Не знаю. Но он едет обычно. У нас преданные, старшие преданные зачастую там на пару неделек съездят, не на всю картику.
Это папа с дочкой, и у них уже 7 раз практикуется.
Мама попала.
А мама с ним так не может. Двинуться с места не может.
Ну ничего страшного. Бывали случаи, когда долго... У меня отец мантру начал повторять через 15 лет после того, как я принял. Мама через несколько месяцев после того, как я принял сознание Кришны. Казалось бы, вот как. Ну, он, правда, нормально относился к этому. Он не оскорблял, он как-то уважительно относился. Ему 15 лет понадобилось, чтобы... И Кришна его тоже, он его повернул в свою сторону, очень интересно. Они ехали на машине, и папа решил над мамой пошутить. Там стоит инспектор ГАИ, и так палочкой помахивает, и уже сейчас будет останавливать. И он бросил ей вызов, типа, есть Кришна или нет Кришны. И он так в шутку сказал: Кришна, сделай так, чтобы этот гаишник повернулся ко мне спиной. И тут мажет, и поворачивается спиной к нему. Он после этого поверил в Кришну. И они, представьте, они живут в месте, где нет преданных, чтобы кто-нибудь мог о них позаботиться, что-то как-то помочь им. Вообще. Вот. Я просто говорю, Кришна, говорю, я не могу о них заботиться, ты уж ты сам о них позаботься. И я ему звоню, я отцу говорю, ну, ты хотя бы вот этот один круг, который мне обещал, читаешь? Он говорит, да, говорит, читаю. Я говорю, спасибо Кришне, что хоть один круг он повторяет. И недавно позвонил, и он мне сказал, он работает на автостоянке, он ночным сторожем работает. И он, у него сутки он дежурит, и потом двое отдыхает, сутки дежурит. И когда он дежурит, он всю ночь мантру повторяет. Всю ночь. А другие не по одному курма. А вот когда дежурит, всю ночь повторяет. Поэтому от нас много очень зависит. Как мы предаемся Кришне. Кришна, на самом деле, он исполняет все наши желания в сердце, о которых мы даже не просим его. Но он исполняет так, чтобы нам это было не во вред. Ну что вот я, например, заметил такие вещи. Мне приходится по долгу службы, так сказать, общаться с преданными, которые занимаются бизнесом. И их культивировать очень тяжело. Они могут по 10 лет повторять два круга, и все, и не прогрессируют. Ну хоть ты кол на голове тиши. Ничего не получается. Потому что вот эта вот денежная масса, которая через них проходит, отношения, они там с людьми с разными общаются. Вот. Оно оскверняет, загрязняет, и поэтому очень-очень тяжело прогрессировать. Тяжело прогрессировать. И поэтому преданные, которые следуют всем четырем регулирующим принципам и мантру повторяют регулярно, 16 кругов, все. И в то же время занимается бизнесом, я поражаюсь, это очень сильные преданные. Потому что вот эту карму переваривать очень тяжело на самом деле. Я очень многих видел таких преданных, им очень тяжело прогрессировать. Например, Госвами Махарадж, если он видит такого преданного, недавно один преданный появился, он, представьте, он в месяц на разные проекты, там, часть на Динамо, часть на московский проект, на Юрова там, и так далее, он жертвует миллион рублей. Каждый месяц, представляете, жертвует, по миллиону жертвует. Вот. И Госвами Махарадж, он это понимает, что вот эта денежная масса, это же тяжело. Он уделяет ему очень много внимания, потому что он понимает, что это очень непросто. Очень непросто ворочать такими деньгами и заниматься практикой. И я заметил, Гуру Махарадж Гопал Кришна Госвами, он тоже вот таким бизнесменам уделяет очень особое такое внимание. Вот. Это не потому, что вот он такой хороший, он там денежки нам дает. Нет, потому что это тяжело. Это реально тяжело. Вот эта карма, она идет, тяжелая такая карма. Поэтому, если есть такие преданные, им нужно уделять повышенное внимание. Из-за того, что им просто нелегко приходится. Очень нелегко. Я один раз тоже был преданным. Ну, в смысле, был. Тогда я был преданным, да? Я начал, у меня что-то такая, пошла на меня такая волна, решил денежек подзаработать. И как только я начал это делать, я вдруг прям увидел, как меня вот эта майя, она накрывает прямо. Мне тяжело вставать стало, мантру тяжелее намного читать. У меня времени стало намного меньше, чтобы с преданными встречаться. Я намного чаще встречался с преданными, чаще в храм ходил, на намахаты ходил. Вот я прям так это увидел. И в основном это бьет по времени, что нет времени общаться с преданными, в храм ходить, а по времени бить начинает. Поэтому таким преданным нужно внимание уделять, помогать им. Хорошо, на этом давайте закончим. Шримад Бхагаватам Грантараш Ки Джай, Шри Прабхупада Ки Джай, Джай Гуру Премананде. Лекция шла 40 минут, и 40 минут были ответы на вопросы. Шри Прабхупада Ки Джай.